Слово представляется писателю, драматургу Николаю Глебовичу Виноградову Малому.
Я взял на себя очень трудную обязанность очень кратко сказать о Надежде Федоровне Скарской как об актрисе. Надежда Федоровна сыграла более 200 ролей. Я видел около 30 образов сорта Надежды Федоровны. Из них глубоко запали мне в сердце главным 3, о которых я постараюсь сегодня рассказать. Но прежде чем говорить об образах, два слова о бытовом эпизоде, характерном для Надежды Федоровны. Как вы уже слышали, Надежда Федоровна уже много лет болела. Однако, те торжественные дни, которые справлялись в семье Билибуровых, день рождения Надежды Федоровны, день рождения Павла Павловича, Надежда Федоровна испытывала тот огромный нервный подъем, который придавал ей огромную жизненную силу. Ну, говоря модным ныне языком индусов йога, в ней возникала вот эта самая знаменитая прана. Надежда Федоровна 6-7 часов сидела, принимая гостей. И сидела, не облокачиваясь ни на подушке, ни на стуле. Мало того, она обладала огромнейшей памятью. Тем более она поражала потому, что Павел Павлович как раз памятью и слова. Я сам человек большой и острой памяти, но перед памятью Надежды Федоровны я буквально пасовал. Надежда Федоровна не поражала нас тем, что она выносила под нос уставленные чашками чай. Но однажды я был свидетелем совершенно баснословного случая. Мы с Павлом Павловичем пошли на кухню, чтобы вскипятить чай. Возвращаемся и видим, 90-летняя Надежда Федоровна стоит на табурете и поправляет лампочку в люстре. Я подскочил для того, чтобы снять ее как ребенка. А Павел Павлович только развел руками и сказал: «Надежда Федоровна, вы безобразница». Вот этот нервный подъем, который в ней возникал, сразу вызывал огромную жизненную силу. И это очень характерно для нее, не только как для человека, но и как для актрисы. Очень многие товарищи думают, что поскольку Надежда Федоровна была родной сестрой Веры Федоровны Комиссаржевской, то ее сценические образы родственны Вере Федоровне. Ничего подобного. Это были актрисы двух совершенно разных природ. Естественно, думать, что Надежда Федоровна, которая 60 лет творчески работала вместе с Павлом Павловичем, тоже имеет какие-то общие, может быть, повторяющиеся образы с Павлом Павловичем. Ничего подобного. И Павел Павлович, и Надежда Федоровна – это ярко выраженные творческие оригинальные фигуры, которые работали совместно, но каждый интересовался большим, своеобразным, неповторимым художником. Для Надежды Федоровны, как для актрисы, характер следующий. Надежда Федоровна обладала большим и глубоким умом. Это одна из самых умных актрис, которых я встречал на своем веку. Она была очень начитана, имела большое и глубокое образование. Как только она брала пьесу, она очень быстро находила сущность пьесы. У нее был большой аналитический ум. Она быстро разбиралась в построении пьес и роли, и так распределяла куски роли, и любила даже каждый кусок как будто завершать и поставить точку. Переходит к следующей сцене, завершает ее, ставит точку. При этом получалась необыкновенная рельефность в игре, рельефность в образах создаваемых людьми. На репетиции это, так сказать, большой ум сказывался, потому что невольно остановился уже не только создательницей своего образа, но и влияло на толкование всех остальных образов. Вторая очень сильная черта – воля. Какие задачи она себе поставит, она непременно, совершенно исключительной волей добивалась и завершалась. Вот наступает спектакль. При первом же общении с публикой сразу в этом скульптурном, умном, хорошо сделанном образе вдруг появлялось озарение, теплота, волнение, огонь, пламя. Из созданных ей образов, повторяю, три особенно вошли в мое сердце. Я их для себя называю так. Образ дела мраморный, образ голубой птицы и образ черного траура. Образ беломраморный – это Антигона. Изумительной была вся пластическая линия этого образа. Почти не было горизонтальных, фронтальных движений. Антигона как будто вся выливалась в таком вертикальном движении вверх, ввысь. И один жест с особой силой врезался в сердца зрителей. Это она закидывала голову и правую руку назад. Вот, я думаю, совершенно интуитивно, друзья Надежды Петровны и ставит над гробе памяти Надежды Петровны как раз с той позой, которая была так характерна для Антигоны. Антигона – волевое существо. Я видел спектакли после 1908 года. И когда между Креонтом и между Антигоной идет спор, когда Креонт защищает государственную точку зрения, а Антигона провозглашает более высший нравственный закон, то в то время эта сцена звучала поистине революционно. Потому что для людей того времени, что такое государственный закон? Это закон реакционнейший, которым жила тогда только что наша Россия в период социализма и так далее. И поэтому эта сцена выживала всегда огромный подъем в зрительном зале. И вот казалось бы, что это Антигона, вот это беломраморное существо, большой мыслью, с большой волей, а будто завершает весь путь свой в борьбе. Нет. Перед тем, как ее ведут в подземелье, ее замуровывают, она, Антигона, вдруг раздражается такой страстной мольбой к жизни. Она так расстается с такой печалью, со всем миром, небом, солнцем, и даже ее руки тянут вверх, как будто она хочет взять это солнце, эти солнечные лучи, и унести с собой туда, в подземелье. Но человеческая натура берет вверх. Антигона завершает этот кусок с этой точкой, о которой я говорил, и дальше идет простым, физическим, я бы сказал, торжественным шагом туда, где ожидает смерть. Второй образ, который я для себя называю образом голубой птицы, это Катерина в грозе. Надежда Петровна выходила в сарафане того необъяснимо прекрасного голубого тона, ну, какие я встречал на фресках Андрея Рублёва. С первых же реплик видно было, что Катерина умна и понимает кабаниху. И кабаниха, зная ум Катерины, побаивается его. Дальше в сцене с Варварой вдруг обнаруживаются огромные, кипящие, страстями натура, сдержанная сильной волей. И поражало меня в Катерине еще два места, которых больше в игре никакой другой актрисы я не видел. Когда впервые в сцене во враге Катерина встречает Бориса, то Надежда Федоровна провела эту сцену с громадным трагедийным надрывом. Было такое впечатление, что она не впервые встретила Бориса, а как будто она с ним прощается. Она испугана этой встречи, как будто она подводит итог какой-то страшной же трагедии. И я был поражен таким толкованием. Но когда приходил пятый акт, то изумление мое возрастало. Когда Катерина, вот это как голубая птица, уже раненая, кричит: «Радость! Жизнь моя! Откликнись!» И появляется Борис, это прощательство. Ах, Надежда Федоровна играла эту сцену, как будто первую сцену свидания. Она с такой нежностью подходила к Борису. Она так им любовалась, и лицом его, его костюм, его движение. И когда вы вспоминали, что это не растрачено, чувство любви, как будто особенно сейчас вспыхнуло, как будто впервые ее в жизни. А ситуация драматическая такова, что они вот сейчас, через несколько секунд, расстанутся навсегда. Это толкование было поразительное, по необыкновенному своему проникновению, мне кажется, в дух и русской женщины, и островского, Гресбера. Закончилась эта сцена с Борисом, ушел Борис. Перед театре аскетическая скупость была в обстановке. Нельзя было думать или представить, что там обрыв, а там где-то Волга. Ничего этого нет. И ви, Надежда Федоровна, умела в одном пластическом движении показать больше, чем мог бы показать художник в своей передаче. Она решается броситься в воду. Но сразу видно, что это волшебство, что она великолепно плавает. Она не идет обреченная на смерть и не валится с обрыва. Нет. Она идет в полноте своих сил. Вот по Добролюбову указывая, что она лучше согласна принять смерть, чем вернуться в рабство. И она шла к этому воображаемому обрыву с такой легкостью, ну, я бы сказал, грубо говоря, как сейчас опытный пловец идет в прыжку на правую танку. Она подходила, это посчитала близко, и когда потом нам рассказывают в Риге, что она бросилась с огромного обрыва и бросилась в воду, и только виском назад на яхту, это и действительно был образ революционный, а не подавленный Катериной после страданий пятого акта. Третий образ, который я называю для себя образом черного траура, привидение, где фру Альвинг играла Надежда Федоровна, а Павел Павлович играл Оскарда. Это было уже в глубокой осенью, октябрь на ноябрь 1918 года. Надежда Федоровна ходила почти вся в черном. Она взяла высокий воротник. И вот на этом фоне лицо, которое Павел Павлович, режиссер, освещался, это лицо передавало всю ту трагедию, которую переживает фру Альвинг. Аналитический ум Надежды Федоровны, сейчас вложенный фру Альвинг, заставлял ее беспощадно разоблачать всю ложь и мерзость капиталистического мира. Вот почему и спектакль так созвучен в времени. И казалось в конце каждого акта, первого и второго, что уже Альвинг подходит к пропасти, страшно идти дальше.
но сила ума и воли заставляет ее продолжать это страшное исследование привидений души человека. И совершенно исключительный финал. Этот финал всегда напоминал мне стихотворение в прозе Тургенева «Воробей». Я позволил себе напомнить вам его. Тургенев шел по парку.
Видит трезор. Падает в тенки. Воробей падает. Трезор открывает свою пасть, и вдруг воробьиха мать падает камнем в дерево, раскрывает свои крылышки, защищает перед огромной пастью страшного пса, защищает своего.
И вот в финале привидений, когда Господь уже сходит с ума, Надежда Федоровна показывала целую даму. Это была очень большая и насыщенная пауза. Сначала она, как обещала, хочет травиться его. Вдруг она отбрасывает этот пузырек с ядом. Она подходит к сыну, уже безумный, бьет и с необычайной силой, такой материнской любви в глазах обнимает его. И когда Павел Павлович говорил слово «солнце, солнце», то казалось, что он говорит не о том солнце, которое там восходит на вершинах, на ледниках, на лесу, а о том солнце, огромнейшей материнской любви, которая сейчас сияет из сердца Фуркана. И поэтому понятно было, что этот спектакль, разоблачающий патриотический мир, в то же время с огромной полнотой гуманистического человеческого чувства, чувства матери, так вдохновлял нас на дальнейшую, суровую, трудную жизнь и борьбу 18-го, 19-го года. Вот на этом позвольте и посмотреть.